Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Я напомню, что в гостях у нас сегодня иеромонах Иаков Воронцов, клирик Вознесенского кафедрального собора Алма-Аты, секретарь комиссии по канонизации святых митрополитчьего округа в Республике Казахстан. Наша, как всегда, по четвергам в это время совместная программа с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Тлаконникова, директор музея. Я Алексей Пичугин, ваш ведущий.
Вот сейчас отец Иаков прямо перед самой паузой сказал о музеях эпохи. И у меня, значит, сразу ушки на макушку. А ведется ли действительно вот какая-то такая собирательская работа, музеификация, да, какие-то создаются вот такие центры сбора информации об этом, об этой эпохе, об этом времени, да, и каких-то предметов, памятников эпохи?
Такая работа ведется в городе Нур-Султане, в столице Казахстана.
Это Астана.
Да, это Астана, как мы привыкли называть. При духовно-культурном центре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при кафедральном Успенском соборе действует музей истории церкви, центральной частью которого является экспозиция о святых новомучениках и исповедниках, где собран большой материал, артефакты, это и архивные документы, фотографии, богослужебная утварь, облачения, личные вещи, принадлежавшие новомученикам, исповедникам, священнослужителям. И приходя в этот музей, каждый верующий, а может быть и человек далекий от церкви, может прикоснуться вот к той эпохе, к тем личностям, почерпнуть того света, той радости, которую, несмотря на запреты, эти люди имели. Ведь освободившись из тюрем, из лагерей, из ссылок, где они были лишены возможности совершать богослужение, они получили эту радость. Их жизнь была наполнена светом, потому что у них была литургия, у них была Евхаристия, по которой все они истосковались. И все остальное, то, что не было комфорта, то, что храм был маленький, тесненький, зимой холодно, летом душно, все
да,
это уходило на второй план.
Я себе представляю этот климат, да, Казахстана, очень, на самом деле, если говорить о степном Казахстане, очень суровый, холод зимой, пронизывающий ветры, изнуряющий зной летом. Это физически просто тяжело, особенно для людей, которые были измождены лагерем, да. Вот, но тем не менее, вот такая сила духа.
И еще один момент, одна сторона епархиальной жизни, наверное, немаловажная, о которой следовало бы сказать, что все-таки сохранялись нестроения, сохранялись те чаяния, которые обновленцами насаждались. И если
это что вы имеете
иерархия, ввиду? Духовенство православной церкви прошли через лагеря, через тюрьмы, то обновленцы многие этого избежали. И впоследствии возникали конфликты, возникали такие вещи, карьеризм.
Доносы, наверное.
Доносы,
да.
Друг на друга.
Конечно.
Да.
По-разному все это складывалось.
Да.
Митрополиту Николаю, священно-исповеднику Николаю и его последователям приходилось постоянно умиротворять вот эти конфликты, раскольнические течения, недоумения, споры.
А потом ведь, наверное, тоже не надо забывать о том, что в Казахстане было много и, собственно, сектантов. Просто
да.
Сектантов. Малакан, хлыстов, значит, потому что ну, это исторически так складывалось. Они туда еще с дореволюционной поры да, попадали. И это, конечно, осложняло ситуацию. Потом наверняка и штунда там была, да, особенно с переселением поволжских немцев
да.
Туда в начале войны. То есть там православной церкви приходилось существовать в таком очень непростом окружении. Да.
Да, и священноисповеднику Николаю удавалось примирять людей своим авторитетом, своей верой,
молитвой.
А авторитет
был высоким, да, у него?
Да, несомненно.
То есть духовенство его почитало и так прислушивалось очень к нему с уважением, да?
Он имел высокий дух, дух Божий, и люди это понимали, что это человек умудренный и опытом, и божественной благодатью. А в последующем, после смерти митрополита Николая, епархия была на грани распада. Ведь вот эти конфликты, они привели к тому, что даже в Никольском соборе возникли две группировки, каждая из которых хотела видеть своего епископа. И когда Москва назначала ставленника, архиерея, он не мог усидеть, его просто не принимали, его гнали в штыки.
Была такая череда, очень интересная смена архиереев. Во-первых, временно управляющим дважды был великий наш замечательный подвижник Ермоген Голубев. Но в противовес этому некоторое время епархией управлял такой преосвященный Алексей Сергеев, очень идиозная личность, очень оставившая себе там печальные воспоминания в истории русской церкви.
И викарием у этого одиозного и знаменитого своими неоднозначными поступками архиерея был епископ Петропавловский Иосиф Чернов.
А вот Иосиф Чернов — другая история.
Владыка Иосиф прошел Карлак. После освобождения из лагеря должен был продолжать жить в ссылке, пораженным в правах, в Кокчетаве. И прошло время, у него появилась возможность служить, и был назначен викарием на Петропавловскую кафедру. Епископ Петропавловский, викарий Алматинской епархии. И вот в архиве уполномоченного мы можем видеть, какую покорность патриарху и синоду имел митрополит Иосиф, и с какими трудностями ему приходилось сталкиваться, когда он приезжал к своему архиерею, так что...
К одиозному.
К одиозному, да, который... мог его назвать даже очень неприятным словом за то, что у тебя что, своей головы нету? Что ты эту Москву-то слушаешь? И
владыка
Алексей хотел присоединить Петропавловскую кафедру, убрать викария и полностью расширить свою границы своей епархии Алматинской на весь Казахстан. Но решилось иначе, так что... Петропавловская епархия была, ее сделали самостоятельной, во главе ее стал уже не викарий, а епископ Петропавловский, а впоследствии ее все-таки присоединили к Алматинской, но архиереем был назначен владыка Иосиф. Это удивительная, выдающаяся фигура, почитаемый старец архиерей, который не канонизирован, не прославлен в лике святых, но в Казахстане он почитается, несомненно, как святой. На его останках совершаются чудеса, и земля казахстанская полнится такими рассказами.
И в какие годы он был на кафедре?
С 1960 по 1975 год.
То есть это на самом деле целая эпоха. Он, владыка Иосиф, таким образом был назначен на кафедру в период хрущевских гонений, да? Вот. И до 1975-го, это такое сравнительно спокойное, застойное время, да, до 1975-го он возглавлял церковную жизнь в Казахстане.
Наверняка среди ваших прихожан есть люди, которые хорошо помнят.
Есть люди, которые помнят, несомненно, и среди духовенства, и среди
архипастырей. Рукоположенные им еще наверняка,
да,
есть, да, безусловно.
Среди мирян.
Собираются какие-то воспоминания о нем, какой-то вот образ какой-то создается, вот такой цельный, да, этого архипастыря?
Совершенно замечательную книгу о владыке Иосифе составил отец Макарий Веретенников. А также вторая книга о митрополите Иосифе Веры Королевой «Свет радости в мире печали» — такое название, которое действительно отражает характер, поступки и отношения людей. Это действительно был «Свет радости в мире печали». Фильм вышел, большой фильм про митрополита Иосифа по сценарию той же книги.
Я уверен, что канонизация его — это дело времени. Потому что я почему-то... Мне казалось, что как местный чтимый он прославлен в Казахстане. Нет?
Абсолютно все в Казахстане уверены в том, что канонизация — это дело времени. Но дело в том, что сегодня комиссия по канонизации святых довольно сложно работает. Необходимо собрать большой объем документов. Владыка Иосиф был трижды судим, значит, надо все его судимости, все его дела, при том, что сегодня архивы перестали вот так...
Перестали быть настолько прозрачными. Да,
как... идти навстречу, как это было раньше, еще в 90-е годы, и в Казахстане вообще архивы закрыли. Теперь то, что касается следственных дел, невозможно изучать. В России немножко проще, но тоже в разных регионах по-разному. И пока мы... его дел 20-30-х годов не видели, только последнее дело.
Какое-то время, я думаю, должно пройти. Все-таки с момента его кончины в 75-м году еще мало лет прошло.
А у меня дома...
Какой-то должен смениться период.
У меня дома есть икона, мне ее сербы подарили, безусловно, я его почитаю. Патриарха Павла, которого я помню очень хорошо, вот как вас сейчас, на одном из мероприятий, на котором он был старенький, в Москву приезжал, я тоже присутствовал. И вот сейчас у меня дома его икона есть, он официально прославлен. Вот не помню, ли он всей сербской церкви прославлен или какими-то епархиями, но мне в той епархии, где он официально прославлен, где во всех храмах его иконы висят, там их подарили. Но меня, кстати, в известной степени смущает вот эта позиция, которая сейчас у нас есть по поводу следственных дел, поскольку, ну, мы не жили в то время, нам очень сложно вообще понять,
да.
Как это можно было пережить и перенести.
Я не уверена, то есть понятно, что хотелось найти какой-то простой мерило, да, какой-то критерий. Вот, что если вот так, то нет, а если вот эдак, то да, плюс-минус, да, это все очень просто. Но насколько этот критерий гош, вот в чем дело.
Такие личности, как Алексей Сергеев, которого мы сегодня вспоминали, да, они нас подвигают, к сожалению, к тому, что мы слегка в черно-белом варианте все это рассматриваем. Вот он реально сдал там много достаточно людей, за что потом получил при поддержке наших органов епископский сан в 30-е годы.
Ну, а с другой стороны, и все мы знаем этих людей, да, многим людям приходилось сотрудничать, с одной стороны, но они от этого страдали, и, не нам здесь судить. А с третьей стороны, я не уверена, что нужно вот с такой поспешностью всех канонизировать.
Тоже верно.
Человек у Бога не перестанет быть святым. И здесь он тоже является, вот как, например, владыка Иосиф, он является примером, да, для верующих людей. Не будучи канонизированным, да, его иконы не пишут.
Но его иконы пишут, в том пределе.
Но портрет, это все равно портрет. Да?
Иконописцы, с нимбами. Я думаю, что в некоторых храмах даже.
И в храмах такие изображения, да, действительно есть.
Это как раз говорит о том, что рано или поздно эта канонизация случится.
Да, конечно, рано или поздно случится. Просто я не думаю, что стоит здесь форсировать как-то это процесс.
Дело в том, что святых канонизируют не для Бога. Мы их канонизируем для людей. Нам нужны примеры, нам нужны образцы.
Конечно.
Каждый святой — это огонь, который способен зажечь окружающих. Именно для этого мы канонизируем и молимся, и обращаемся, чтобы были такие образцы и столпы святости.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что иеромонах Иаков Воронцов, клирик Вознесенского кафедрального собора Алматы, секретарь комиссии по канонизации святых митрополичьего округа в Республике Казахстан, гость программы «Светлый вечер».
А с другой стороны, вот я всегда чего боюсь в связи с канонизацией. Вот пока человек не канонизирован, о нем вроде бы говорят какими-то нормальными словами. А когда его канонизируют, составляется какое-то слащавое житие, которое не имеет отношения к живому
его,
человеку.
Все слова
вот
его воспринимаются как нечто абсолютно истинное. Недавно спорили буквально с коллегами на тему... высказывание замечательного нашего святого, одного, я не буду говорить какого, прекрасного святого, которого я очень почитаю. Но вот мне очень спорным показалось одно его высказывание, оно действительно спорное. Но, как мне показалось, это было сказано очень эмоционально в определенный момент к определенному случаю. Но оно стало чуть ли не крылатым.
Ну, да, но и потом еще же надо понимать, что и святые между собой не всегда были в добрых отношениях.
Ну, Сорский, да, и
ну, вот, да, мы вспоминаем эту классическую историю. К патриарху Тихону, например, далеко не все относились хорошо. Да? Ну, в общем, это все очень сложно. И возвращаясь к владыке Иосифу, какой образ его сохранился вот, среди верующих жителей Казахстана? Чем он запомнился больше всего пастве своей?
Владыка Иосиф запомнился своей пастве. Эта память жива, как горячий архиерей. Тот человек, чье сердце горит верой, горит любовью, он никого не оставлял, всех приходящих к нему принимал, всем готов был помочь.
То есть к нему он был просто доступен.
Человек не принадлежал себе, он всецело посвятил себя Богу, церкви и людям. Это был старец, который готов был утешить каждого, как в молитвах святых. Мы обращаемся к святым и говорим: никто не отыдя от тебе тоще не утешен. Каждый, обратившийся к тебе, получает помощь. Вот так же и к митрополиту Иосифу. И при жизни шли люди в храм, домой на Минина 10, в его архиерейскую резиденцию. Так же и теперь к его останкам, к его могиле люди идут и получают утешение. Это был невероятно мудрый человек, мудрый и простой. Это был выдающийся проповедник, который очень высоко почитал Амвон. Как он сам говорил, сам писал, Амвон — это такое место, откуда можно говорить только во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И он обращался к пастве именно во имя Отца и Сына и Святаго Духа с простотой и мудростью.
А проповеди его были собраны или нет?
Многие его проповеди известны, часть опубликована. Угу. Владыка Иосиф имел обыкновение копию своей проповеди отсылать уполномоченному.
Угу.
Таким образом, он делился с ним радостью и, возможно, отчасти его воцерковлял. Поэтому
и воцерковился уполномоченный?
Я боюсь, что он был обязан это делать. Я думаю, что его обязали к этому.
Уполномоченный относился к владыке Иосифу с большим уважением.
Все хороший вопрос, какие там уполномоченные в Казахстане были подальше от Москвы? Возможно, они были более лояльны.
Не так люты.
Владыка Иосиф называл уполномоченного Вахменина своим викарием. Это мой викарий, который помогает мне.
Показывает, что у владыки было хорошее чувство юмора.
Хорошее чувство юмора.
Ну как, он же не мог ему в лицо сказать этому уполномоченному, что он жало в плоть, ангел-сатанин.
Но дальше, после кончины владыки Иосифа, уже начинается новая эпоха, эпоха архиереев нашего времени. Серафим Гачковский, который наследовал кафедру, он, конечно, уже упокоился, но он, в общем, наверное, мог бы быть жив и сейчас.
Ну, мы просто уже о нем мы можем говорить как о нашем старшем современнике.
Да, но он еще умер в начале 80-х, но просто ему было там меньше 60 лет. А после него уже, это вот была эпоха предперестроечная, эпоха архиереев Ириней Середний, который сейчас митрополит Днепропетровский на Украине, Евсевий Савин на покое, вот до недавнего времени псковский архиерей, Алексей Кутепов, нынешний тульский. Это все уже люди, которые там прослужили какое-то время, да, прослужили еще в советские годы архиереями.
А вот мне интересно, на служение какого архиерея пришлась подготовка к празднованию тысячелетия крещения Руси, и как в Казахстане праздновалось тысячелетие крещения Руси? Какие там мероприятия осуществили? Меня потряс рассказ недавний отца Геннадия Героева. о том, как праздновалось тысячелетие крещения Руси в Буэнос-Айресе, где он в то время служил, о том, что там площадь была переименована в площадь святого князя Владимира и был поставлен памятник. А в Казахстане что происходило в это время?
Можете найти эту программу у нас на сайте, была недавно.
Да.
Когда праздновали тысячелетие крещения Руси, я только родился и не могу помнить, но знаю, что многие священники с теплотой вспоминают вот это празднование, то это торжественные богослужения и вообще общее возрождение.
Общий подъем,
общий подъем, да? Духа, который все верующие пронесли в эти годы, и люди пошли креститься. Невероятное количество крещений. В храмы не вмещали желающих помолиться. Возникла необходимость открывать новые храмы. Возникла необходимость рукополагать новых священников.
А не было какого-то... в Казахстане, насколько я понимаю, была при начале его самостоятельности Казахстана, да, была довольно сложная ситуация с национализмом связана. И уже национализм там, я так понимаю, скрежетал в 80-е годы. Не было каких-то сложностей, вот, связанных с этим моментом?
В Казахстане никогда не было национализма, и сейчас нет. Это очень мирный народ, мирное государство. Нет, все эти рассказы, все эти слухи раздуты и на пустом месте. Вот, на самом деле такой хороший, добрый интернационал существовал и продолжает существовать, хорошие отношения. Конечно, между людьми всегда бывают раздоры, неприятности на разной почве. Это не обязательно национальное. Это есть везде, в каждой семье ссоры бывают. Но не надо, это, во всяком случае говоря, в Казахстане национализм неприменим. Здесь этого нет.
Справедливости ради, надо сказать, что в соседних республиках он был действительно жесткий.
Казахстан отличается от соседних республик действительно вот этим своим миролюбием, как сейчас модно говорить, толерантностью. Но я считаю, что у нас есть любовь, это выше толерантности. У нас есть взаимная симпатия, взаимное уважение и между людьми разных национальностей, между представителями разных конфессий. У нас в Казахстане очень хорошо налажен диалог с мусульманами, с другими христианскими конфессиями. И друг другу не мешаем, и никто никому палки в колеса не ставит. И можно видеть в больших городах Казахстана на одной улице кафедральный собор, и тут же рядом центральная мечеть. И это никого не смущает и никому не мешает.
А процесс возрождения ислама, он шел параллельно, да, процессу возрождения православия в Казахстане? То есть он тоже был таким образом, мне показалось это забавным, приуроченным к тысячелетию крещения Руси. Или нет? Или все-таки это было...
Перестройки, может быть.
Или это, или это было позже? Или мечети стали строиться позже, чем православные храмы открываться?
Я думаю, в целом, те изменения, которые происходили в стране, они способствовали возрождению духовной жизни, возрождению религиозности не только православной церкви, но и других конфессий. И если Казахстан – это страна, где традиционно преобладает население, относящее себя к исламу, то, конечно, не только православная церковь возрождалась в Казахстане, но и мусульмане. Угу. Строили мечети.
Потом, наверное, какое-то число католиков, там протестантов, если говорить, да, о ссыльнопоселенцах, там оставалось и, наверное, продолжает оставаться. Я не знаю, все ли, например, немцы из Казахстана уехали или кто-то остался.
Нет, остались, конечно, остались и немцы, и другие представители других национальностей, и католики, и униаты есть. Ведь у них есть тоже свои мученики, которые прошли Карлак.
Да, да,
в Караганде есть
конечно.
Прославленные католические святые, которые также приняли мученические венцы. Угу. также и протестанты. При митрополитчьем округе действует открытое историческое общество, которое возглавляет епископ Каскеленский Геннадий. Я являюсь секретарем этого общества. Раз в месяц мы собираемся, приглашаем историков, краеведов, людей, которые профессионально и любительски интересуются историей, интересные доклады. И вот к нам приходит, обращается человек, который также интересуется историей. Он баптист, историк Баптистской церкви. Принес, подарил нам книгу, которую издал их «Единоверец», совершенно замечательная книга «Церковь и государство в 20 веке». Много лет работал автор, вот, сам представитель Баптистской церкви, по архивам, и значение этой книги велико не только для протестантов, но и вообще для всех христиан.
Про немцев меня удивило. Я относительно недавно был в городе Орске Оренбургской области. Там кладбище, где хоронили военнопленных. К сожалению, большинство могил не сохранились или в таком ужасном состоянии, что вот просто сваренный из двух прутьев крест торчит из земли. Причем воткнули его как раз тогда, когда в начале 50-х годов эти люди умирали, не успев уехать. И так вот с тех пор эти кресты покосившись стоят. Но некоторые, что меня удивило, не вернулись в Германию. Там есть таблички, действительно, это люди военнопленные, которые, ну, вот как-то новые семьи здесь создали, впоследствии, будучи освобожденными, и дожили там до 70-х, 80-х, кто-то до 90-х годов, кто-то до 2000-х. Но меня удивило, что вот так они остались.
А их потомки прожили, продолжают там жить.
Да, с этими фамилиями. Просто меня удивило, что они не уехали в Германию, освободившись. Может, было некому уже. Но они остались. Вот, спасибо. Будем заканчивать нашу сегодняшнюю программу. Клирик Вознесенского кафедрального собора Алма-Аты, секретарь комиссии по канонизации святых митрополитчьего округа в Республике Казахстан иеромонах Иаков Воронцов был гостем программы «Светлый вечер». Программа наша сегодня, как всегда, по четвергам в это время, совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз Веры и Люди», директор музея Ксения Толоконникова.
Да, спасибо большое, дорогой батюшка. Я вот все чаще думаю, что нам надо организовывать, на самом деле, паломнические поездки не по Европе, конечно, приятно кататься по Европе и все такое, а вот в Узбекистан, в Казахстан, вот туда, где на самом деле билось вот это измученное сердце русской церкви в те годы.
Хорошо бы, но это надо воспитать еще.
Ну вот приезжают паломники в Казахстан. Приезжайте и вы. Будем рады всех видеть. Спасибо за внимание и мир вам.
Спасибо.
А вы пишите, дорогие слушатели, нам на наши адреса «Радио Вера», если будете писать нашу программу, это info@radiovera.ru.
И под спудом @yandex.ru – это адрес музея. Доброго вечера.
Спасибо. Ксения Толоконникова и Алексей Пичугин. Счастливо.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».